Перевод. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому господину, как личность Бога, чистым преданным, которые ищут только его покровительство? Нетрудно угодить Господу, но грешникам практически невозможно заслужить его благосклонность. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждое живое существо, особенно если оно принадлежит человеческому роду, должно быть благодарно Верховному Господу за все те блага, которые Он ему дарует. Поэтому каждый, кто чист сердцем и способен чувствовать благодарность, должен принять сознание Кришны и служить Господу с любовью и преданностью. Только закоренелые воры и мошенники не ценят того, что им даровал Верховный Господь, и не хотят заниматься преданным служением. Тот, кто не понимает, чем он обязан Господу, просто-напросто неблагодарный человек. Он пользуется светом солнца и луны и совершенно бесплатно берет у Господа воду, но при этом не испытывает благодарности и продолжает и дальше наслаждаться его дарами. Вот почему таких людей нельзя назвать иначе, как ворами и мошенниками. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшура милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали сваям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакалпада рубьяшча крипасим гупья эвача патитанам павани пью вайшневи пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоуда бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Там сукарадьям риджубхир, ананья шаранарнридхир, критагня кона севита дурарадьям асадубхир. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому господину, как личность Бога? Чистым преданным, которые ищут только его покровительство, нетрудно угодить Господу, но грешникам практически невозможно заслужить его благосклонность. Это продолжение слов Майтреи, насколько я понимаю. Или это Сута, да? Сута Гусами, простите, да, это вклинился в диалог. Сута Гусами говорит, в этом стихе содержится такой риторический вопрос, который не требует ответа. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому господину, как личность Бога, подразумевается ответ, что какая. Понятно, что никакая. Если это действительно благодарная душа, то благодарность обозначает, что человек что-то тоже отдает. Если нам что-то дали, то мы чувствуем себя сразу же в долгу, если у нас хотя бы какая-то маломальская совесть есть. И так завязываются отношения. Когда кто-то кому-то что-то сделал, как-то где-то помог, и другой почувствовал благодарность, тоже какую-то услугу оказал, и завязывается определенные отношения. Эти отношения могут иметь продолжение, и кульминацией их является дружба, привязанность, любовь, что угодно в этом мире. И основой этого было вот это вот ощущение, что мне что-то сделали, как-то мне помогли, в чем-то поддержали. И это как бы стимулирует мою тоже какую-то отдачу. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии развивает тему, что если посмотреть на этот мир, то он устроен идеальным образом. Здесь нет ничего абсолютно, о чем Господь мог бы забыть. Обычно, когда мы что-то устраиваем, организуем что-то, всегда обязательно, в конце концов, выясняется, что собирались мы на программу, собирали, полный грузовик все загрузили. А потом, в конце концов, все вообще мы собрали. как на эту Радхаятру, а музыкальные инструменты забыли вообще. А зачем они нужны? Не нужно только Сативати Сута, который, так сказать, не отличен от Мариданги. Мариданга является продолжением его тела, только он случайно вообще оказался там. А если бы не было Сативати Сута, то непонятно, что, так сказать, было. Хлопали в ладоши бы и все. Зачем нам музыкальные инструменты? Мы в экстазе. Забыли самое главное. И так регулярно происходит, потому что наше сознание несовершенно. Но когда делает что-то Верховный Господь, устраивает, то здесь нет никаких огрех. Все идеальным образом организовано. И этот материальный мир сделан так, что все совершенно сделано. Никаких, так сказать, недостатков, ничего не забыто. Все так устроено, что каждое живое существо обладает всем необходимым. И любой рождающийся здесь уже сразу же имеет папу, маму, дом или нору, или гнездо какое-то, или корм. Только ребенок, так сказать, рот открыл, а уже, так сказать, мать ему дает грудь с молоком или еще что-то. Только птенец открыл рот, уже папа принес червячка. То есть все устроено идеальным образом. И это удивительно. То есть, по идее, такая забота и любовь со стороны Господа должна стимулировать также и нашу любовь. В этом смысл. То есть, я не случайно начал с того, что привел пример, как завязываются отношения. Один кто-то что-то делает кому-то, допустим, кто-то кому-то нравится, и вот он, чтобы обратить на себя внимание, какой-то что-то дарит, цветочки или что-то еще, какой-то подарок. Вот. И теперь это начинает стимулировать что-то в душе того человека, который получил этот дар. То есть вот это основа. И Кришна так устроил этот материальный мир, чтобы с одной стороны сделать все идеальным для нашего пребывания здесь, с любовью, как отец для своих детей сделал, позаботился совершенно обо всем. С другой стороны, для человека действительно благодарного, разумного, с чистым сознанием, это стимул каким-то образом отблагодарить. И только живые существа с такими вот грубыми, черствыми сердцами принимают этот мир, принимают все, что здесь есть, как само собой разумеющееся. И не считают, что они кому-то благодарны. Это опять, что они должны быть кому-то благодарны, что они кому-то обязаны. Такого нет. Когда люди вроде бы один другому дарят подарок, он говорит: «О, как я вам обязан, да, большое спасибо, я вам буду, так сказать, как-то благодарен тоже, отблагодарю вас». Но когда Верховный Господь делает что-то, причем он делает это совершенно бескорыстно, обычно люди, когда что-нибудь дарят или пишут там, такому-то, там, от такого-то, понятно, от такого-то, то есть адрес есть, кому направлять свою благодарность. А так вроде мир, вот он создан, вот это понятно нам, а от кого? От кого? Это вроде не совсем понятно, поэтому у нас есть совершеннейшее оправдание. Кришна не подписался, он не оставил от кого, и поэтому мы не знаем, на кого свою благодарность излить. Поэтому, извини, Кришна, мы не можем тебе никакую благодарность выразить. Но на самом деле он подписался. Только нужно быть знакомым с теми местами, где это все произошло. Бхагавад-гита, священное писание. Он черным по белому ясно объясняет, что свет солнца, рассеивающий мрак целого мира, исходит из меня, и свет луны, и все, и целебные травы, он говорит, это я, и в общем, все, что есть ценно в этом мире, и огонь пищеварения, и вкус воды, и сок в овощах, и фруктах, это то, что исходит от него, поэтому адрес в принципе есть. Хотя он делает все это бескорыстно, из любви, но желающий понять, кто устроил такую удивительную картину в этом мире, он может это найти. И долг любого честного человека каким-то образом отблагодарить живое существо. И вот это вот благодарное сознание, чистое благодарное сознание, оно, собственно говоря, и проявляется как преданное служение. Почему Шрила Прабхупада и говорил, что преданное служение или сознание Кришны – это не что-то такое навязанное, неестественное для ума, а это такая же естественная реакция сознания на любовь и заботу Верховного Господа, как естественная реакция любого человека на какой-то подарок. Мы не можем сказать, что если кто-то кого-то отвечает кому-то благодарностью за какое-то доброе дело, что это что-то такое навязано. Это как раз естественная реакция. Существует чувство любви, какой-то симпатии. Один делает что-то на основе этого чувства, другой реагирует и завязываются отношения. Вот. То есть это что-то совершенно естественное, кажется, потому что мы наблюдаем это в мире. Вот. Но когда речь заходит о таких же отношениях с Верховным Господом, люди думают, что это какая-то странность, вообще аномалия, служить Богу, предлагать что-то какой-то картинке или руки к небесам вздымать и говорить: «О, Господи, спасибо тебе» или еще что-то. Вот. В принципе, люди занимаются этим, но не из чувства благодарности, а из другого чувства. В действительности вся система кармаканды создана и существует, вернее, она создана Господом, существует по той причине, что большая часть людей, даже благочестивых, не способны удовлетвориться тем, что есть. То есть в идеале живое существо рождается в этом мире и видит, что все устроено уже идеальным образом. Все. Ты только просто бери эти вещи с благодарностью, то, что Верховный Господь тебе дал, разум, какое-то окружение, какие-то материальные условия, используй их в служении Ему, и теперь эти материальные вещи станут тем средством связи с Верховным Господом. Верховный Господь антиматериален. А материальные средства — это просто то, что у нас есть, как бы подручный материал, то, вокруг, что, так сказать, вокруг нас располагается, где мы живем. И это может стать средством связи с Верховным Господом, потому что важно не само подношение, а дух. Каким бы великим ни было наше подношение, ну, какое оно великое по сравнению с Господом? Разве возможно сравнить, даже если мы предложим Господу всю эту планету, весь этот мир, все это очень мало по сравнению с Ним самим, поскольку у нас очень маленькая Вселенная, одна из самых маленьких, даже если мы предложим Ему ее всю, все равно это какая-то мелочь. Поэтому смысл не в величии, не в грандиозности самого нашего действия, а в том чувстве, которым мы сопровождаем вот это вот ощущение благодарности, с которым живое существо совершает свою жертву, свое подношение. Вот это самое главное. Но, несмотря на то, что Верховный Господь дал абсолютно все, какие-то живые существа, тем не менее, считают, что этого мало. Это сознание, которое рождено из контакта с гунной страсти. И зная о том, что будут такие живые существа, которым все равно покажется мало, Верховный Господь создал такую систему, как ритуальная культура, кармаканда, которая для как раз тех живых существ, которым кажется, что мало. Хотя, как мы уже выяснили, Господь ничего не забыл. Абсолютно все здесь есть в этом мире. Вот. Но те, кто находится в гуне страсти, им кажется, что хотелось бы, так сказать, немножко большего. Вот спасибо тебе, Кришна, конечно, но хотелось бы большего. Вот. И для этого существует система поклонения полубогам. Кришна говорит: не беспокойте меня по этим вопросам. По всем, кому, кто считает, что ему чего-то еще не хватает в этом мире, хотя я все дал, но если вы все-таки считаете, что этого мало, вот вам, пожалуйста, такие же, как вы, немножко получше, которые тоже считают, что им мало, полубоги управляют, и они вам дадут все эти вопросы, обеспечат все. Вот. И кармаканда рождена из гуны страсти, и хотя у человека все, земля под ногами, и крыша над головой, и, в общем-то, все есть, тем не менее он считает, что мало, допустим, каких-то ему материальных благ. Вот, допустим, семейный человек какой-то, нет у него детей. И начинает он поклоняться какому-нибудь полубогу: вот, дай-ка мне детей. То есть, по идее, если Господь дал все, если Он кому-то там не дает детей, значит, наверное, что-то, так сказать, может быть, это не надо, может быть, по какой-то причине это происходит. Вместо того, чтобы разобраться в причине и принять волю небес, он думает: наверное, все-таки это надо. Ну, вот мы знаем, как в случае с этим, с Махараджи ракету. Вот, не было, не было, ну, вымолил. Ну, как это, царь без сына, ну, надо иметь сына, хорошо. Вот. Но, поскольку он не принимал с самого начала волю Господа, он как бы вынудил, выломал руки: давайте силовым путем каким-то там, какой-то ритуал, кармаканду. Ну, получил он этого сына на какое-то короткое время. Сын умер, много было слез, много было криков, много было страданий. Хотя, пока его не было, вроде бы была какая-то такая легкая печаль. Вот. А ты не хотел терпеть эту легкую печаль, ну, теперь давай, так сказать, переживай суровую трагедию. Так или иначе, ты получишь то, что ты должен получить. Вот. И вот эта система кармаканды, учреждена Господом для тех, кто считает, что недостаточно того, что дал Верховный Господь, и они пытаются, значит, какими-то вот этими всеми ритуалами умилостивить полубогов и какие-то дополнительные еще для себя блага снискать, богатство, славу, что-то еще, пуню, благочестие, рай. Вот. То есть живое существо пришло от Бога, должно вернуться к Богу. Оно не предполагает, что оно должно в какой-то рай идти. Вот потому что, как Шрила Прабхупада неоднократно пишет в Бхагаватам, рай — это такая форма фантасмагории. Фантасмагория обозначает какое-то временное видение, временное какое-то состояние. Вот. И рай — это сварга, лока, состояние, в котором живое существо, ну, это как бы такое состояние приятного опьянения, в котором можно находиться какое-то время, вот, наслаждаться, но поскольку оно проходит, оно называется асад, то Шрила Прабхупада совершенно справедливо называет это состояние фантасмагории, то есть как что просто какое-то временное такое видение, как вот в небе бывает, знаете, красивые такие, закат какой-то прям такой драматический, так у меня это цвета, и смотришь, оторваться невозможно, удивительные такие бывают. Ну, здесь, может быть, так не очень часто, а есть такие места, где горизонт такой, вот, в океане особенно, там каждый закат — это событие вообще, там с каждого заката можно картину писать. Когда плавал, у меня была целая серия даже слайдов, я фотографировал каждый день что-то новое, такие удивительные картины. Вот. Но, в конце концов, солнце заходит, и тьма наступает, и это все видение тоже заканчивается. Это называется фантасмагория, то есть какое-то временное красивое видение. И сварга — это как раз вот такое состояние для души. Поэтому Кришна говорит, это глупцы, которые идут туда. И раз душа пришла от Бога, она должна вернуться к Богу. Вот все. Ты совершил ошибку, ладно, ну давай возвращайся. И тем не менее находятся живые существа, которые хотели бы этих промежуточных состояний. Не вот эту вот лямку тянуть здесь в материальном мире, тяжелая работа, автобусы, пробки, всякое вот, все эти беспокойства, все эти, вся эта неопределенность, непонятки всей этой нашей земной жизни, страхи и беспокойства. А вот сваргалока — это здорово. То есть это промежуточное состояние такое. И таких личностей очень-очень много. Они, может быть, не знают слова сваргалока, но они интуитивно хотят райской жизни. И эта райская жизнь, вот она там реализуется. Вот. И Кришна прекрасно знает, что живые существа в гуне страсти бредят этими идеями, создал вот эту систему. Но настоящий разумный человек – это человек, который смотрит на мир глазами знания. Кармаканди смотрит на мир глазами чувства наслаждения. И чувство наслаждения обладает такой удивительной как бы способностью, такой, таким качеством, что сколько бы его ни было, все время кажется, что мало. Так действует гуна страсти на сознание. Вот. И мы видим, что люди как раз на основе этого пытаются что-то модернизировать. То есть сама вот эта идея модернизации, улучшения жизни, она как раз рождается из гуны страсти, из этого ощущения, что не все в порядке, не все наилучшим образом у нас обстоит, поэтому лучше что-то улучшать. И мы видим, что этому нет конца. Ни в чем, так сказать, сколько бы ни делали люди чего-то там, какие бы ни были последние новейшие технологии, через 5-10 лет они устареют. И как-то так все происходит удивительным образом, что вот эта вот цивилизация в гуне страсти, она постоянно-постоянно обновляется. Когда что-то такое читаешь или слушаешь о делах былых времен, нет каких-то таких вот описаний, что они там постоянно что-то изобретали, улучшали. То есть люди жили, довольствовались той данностью, которая есть, и были счастливы этим. То есть считали, что природное устройство, которое Господь сделал, оно уже является идеальным, и нам необходимо развивать свое духовное сознание. И предлагая ему то, что он им же дал, задействуя это в преданном служении, люди росли духовно, жили в чистой окружающей среде и при этом, служа Верховному Господу, росли духовно. Сейчас удивительная такая ситуация, что гуна страсти переходит в невежество. Как это происходит? Вот это вот недовольство или неприятие того, что всего, что есть, достаточно, оно рождает эту вот современную цивилизацию, которая отравляет среду вообще, всю вокруг, делает ее невозможным. То есть в материальном плане мы видим, что жизнь становится все тяжелее и безумнее. И также страдают духовное сознание живых существ, потому что когда такая ужасная окружающая среда, она влияет на сознание, и сознание тоже разлагается живых существ. Даже те живые существа, которые, казалось бы, как-то преуспевают в этом мире, может быть, они обретают какие-то блага, зарабатывают крупные деньги или удача в карьере, там что-то еще, слава, приобретая эти материальные вещи, они, как правило, теряют что-то в сознании. Как правило, богатый человек становится жадным, славный человек становится очень гордым, начинает оскорблять других. То есть он вроде бы приобретает какие-то блага материальные, которыми можно наслаждаться. Бхаги, Бхагаван, тот, кто обладает всеми вещами, которыми можно наслаждаться. Вот он приобрел богатство, вот он приобрел силу, допустим, или красоту. Вещи, к которым стремятся люди, или знания он приобрел. Но поскольку у него нет еще одного очень важного отречения, вот, то эти вещи портят его. Мы знаем, что, как говорится, слава портит человека, богатство, деньги портят человека, сила, власть портит человека, коррумпирует его, разлагает. То есть, смотрите, с одной стороны, получается, что он приобретает какие-то вещи, которыми можно наслаждаться, материальные, но разлагается его сознание. Мы это видим, наблюдаем, очевидно, как вот это все наслаждение этого материального мира буквально разлагает сознание живых существ. И вот таким вот деградирующим сознанием, ну как живое существо с таким сознанием может приблизиться к Господу? Совершенно нет. Оно наоборот укореняется вот в этом духе чувственного наслаждения. Как вчера, скажем, этот текст был посвящен слону Гаджендри, который был не просто каким-то там, какой-то заурядной личностью. Там, в 8-й песне Бхагаватам описывается, что даже хищники разбегались от него. Там, вот это описывается райское озеро, гора Трикута, возле которого это озеро находилось. И говорится, что когда этот слон шел по джунглям, все живые существа в ужасе разбегались, потому что он шел, ломал там этот тростник. И, в общем, был таким царем, одним словом, очень могущественной личностью. Целый гарем у него был этих слоних, и дети, и все, в общем-то, замечательно. Он царь в своей сфере, в этих джунглях, на райских планетах, прекрасное озеро, там описывается такая кристально чистая вода, лебеди плавают, и, в общем, он наслаждается своей властью, своим наслаждением, всеми этими вещами, богатством своим. И в какой-то момент, когда уже его наслаждение достигает апогея, он в этом озере расслабляется, этот жар, так сказать, сходит, и он такой счастливый, вот, как человек, который там из сауны в такой прохладный бассейн. О, как хорошо, наслаждение. В это самое мгновение его за лапу хватает крокодил. Там говорится, что повинуясь воле провидения, этот крокодил схватил его за лапу и стал тянуть под воду. То есть смысл в том, что всякое чувство наслаждения обязательно заканчивается страданием. Это двойственность материального мира. Одно без другого не существует. Как у монеты две стороны, точно так же и у материальной жизни две стороны. Одна сторона приятная, наслаждение, которое пытаются постоянно как бы нам рекламировать, наслаждайся. А вторая невидимая сторона – это страдание. Страдание никто не рекламирует, никто не говорит, давай пострадаем. Вот. Это, как бы, так сказать, вещи, которые самоочевидны. Но очевидно наслаждение и очевидно страдание в этом материальном мире. Что не очевидно людям, так это связь. Они думают, что это вещи как бы отдельно существуют. Да, в этом мире есть свет и тьма, день и ночь, жара и холод, мужчины и женщины, наслаждение и страдание. Да, они понимают наслаждение и страдание, все это есть, все признают. Но чего люди не признают? Это они не признают связи между наслаждением и страданием. Вот эта вот связь в их понимании отсутствует. Хотя в Бхагавадгите Кришна эту связь очень четко устанавливает. Он говорит, эти живые существа, когда он говорит о демонических натурах, он говорит, что они считают, что чувство наслаждения есть первейший долг или первейшая потребность человеческой цивилизации, и поэтому их страдания до конца жизни неизмеримы. То есть в этом стихе он совершенно четко устанавливает связь, что чувственное наслаждение в этом мире и страдания впрямую имеют отношение. Также он говорит в 5 главе Бхагавадгиты: «Эхи сам спарша джабхога дукха йона эва тиатьянта ванда тукаунтия натишу рамати будха», что разумный человек не обольщается вот этим вот чувственным наслаждением, которое проистекает из контакта с объектами чувств, потому что он знает, что оно рождает страдания, и то оно имеет начало и конец. То есть неоднократно в Бхагавадгите эта связь устанавливается, он показывает, как чувственное наслаждение связано со страданием. Вот. И хотя люди признают, что есть страдания, есть наслаждение в этом материальном мире, вот как они связаны, они как раз этого не понимают. Они думают, что это просто такое нормальное проявление жизни. Но что страдания проистекают из наслаждения, этого они понять не могут. Они хотели бы присвоить себе одну часть реальности. Они хотели бы сделать этот мир двойственности миром единства. Как? Неприятную часть из бытия отбросить, страдания, а приятную часть из бытия, наслаждение, оставить. Вот что они хотят. Они хотят фактически решить вопрос двойственности, понимаете? Мы тоже этот вопрос решаем, только другими способами. Мы должны понять, что нужно уйти в мир абсолюта, там, где нет двойственности, там, где все абсолютное благо. Вот. А этот мир – это мир двойственности. И люди давно уже усвоили, что это мир двойственности. Поэтому от одной части двойственности они пытаются всеми, так сказать, силами уйти, а к другой части двойственности они как раз пытаются пришвартоваться. Вот наслаждение нам надо, а то, что из него рождается, не надо. То есть вот это вот, как бы, вот это вот понимание закона жизни, что обязательно наслаждение чувственно рождает страдания, они не могут понять. Они думают, нет, такого быть не должно. Что-то здесь не то в этом мире. Вот, поэтому нужно сделать так, чтобы вот, ну, водка была беспохмельная, понимаете? Вот. Серьезно, один, так сказать, мой бывший знакомый, ну как он знакомый, знакомый моего отца, но я тоже его знал, давно уже, так сказать, почил. Вот, он пытался, так сказать, сделать этот рецепт, что-то такое, он там добавлял какой-то элеутерокок туда, еще что-то такое, он биолог был, он изучал все эти вещи. Вот, беспохмельная водка, представляете себе, это как здорово вообще, ты пьешь, наслаждаешься, когда ты пьешь, вот, и потом ничего, вот все. Точно так же они пытаются во всем уйти от ответственности, где-то иногда у них есть такое понимание, что как-то связано наслаждение со страданием, но дух наслаждения сильнее, и поэтому этот дух наслаждения, вот это знание о том, что из наслаждения рождается страдание, перекрывает. И это знание пропадает. И поэтому человек опять наступает на те же самые грабли, или даже готов он пойти на какие-то неприятные последствия, на какие-то страдания, потому что дух чувственного наслаждения побеждает. И этот слон, вот он наслаждался, был на пике, так сказать, своего наслаждения, и потом, значит, вдруг он стал испытывать такое же интенсивное страдание. Каким было интенсивным его наслаждение, таким же интенсивным стало его страдание. И вокруг никто не мог ему помочь совершенно. Ни его друзья, ни его эти жены, ни дети, никто. Они просто жалобно плакали на берегу и трубили, сказать, фактически они уже оплакивали, потому что было видно, что этот слон слабеет и слабеет и слабеет, и крокодил, наоборот, будучи существом, которое рождено в воде, естественно, себя там чувствует, он, наоборот, набирал силу и утягивал живое существо. То есть это аллегория того, что дух чувственного наслаждения и страдания, которое следует за ним, затягивает живое существо. Многие люди даже понимают, что какие-то из их привычек являются вредными, дурными, не имеют силы справиться с ними, и так они погружаются все дальше и дальше на дно материальной жизни. То есть как бы этот крокодил материальных желаний, этих как бы, дух чувственного наслаждения, он затягивает живое существо дальше, дальше, дальше. И фактически никто не может спасти живое существо от этого, потому что все вокруг такие же. В материальном плане нет никакой надежды, никто не может спасти нас от этих вещей. И когда это уже стало совершенно, ситуация стала совершенно безнадежной, и Гаджендра понял, что все, еще немножко, и этот крокодил полностью его утянет под воду, тогда он взмолился Верховному Господу, вспомнил какую-то молитву из прошлой жизни, он был царем Андрадюмна, и что-то такое у него там говорится тоже, по милости Господа. По плану Господа крокодил на него напал, и по плану Господа также он вспомнил что-то там такое, источник памяти, Верховный Господь, Матах, смотрите, Гьянам, Апоханам, Чат, меня исходит знание, память, забвение, он говорит. То есть эту память он дал ему, и фактически эта память спасла его, эта молитва Верховному Господу спасла его. То есть избавление от страданий, избавление от этой двойственности, оно находится выше этого материального мира. То есть в самом материальном мире решение материальным проблемам не найти. Шрила Прабхупада говорил, развязывая один узел в этом мире, мы завязываем 10 других. лечат люди одну болезнь, и побочные свойства этого лекарства таковы, что зарабатывают 10 других, сами того не знают. Люди решают одну проблему, допустим, ну, опять же, все эти коммуникации, сотовые телефоны, компьютеры, все это хорошо, очень быстро, очень здорово, очень удобно, но люди разрушают свой организм, потому что все эти вибрации, все эти, так сказать, влияния, все эти волны, они не безвредные, они очень вредные, очень вредные. Вот. Но люди думают, ну ладно, зато удобно. То есть никак здесь не получается, чтобы наслаждаться одним и не платить чем-то другим. Это просто невозможно, потому что таков закон мира двойственности. Ты получаешь наслаждение в одном, какие-то удобства, какие-то преимущества, ты пострадаешь в другом. Ты будешь богатым, ты будешь славным, красивым. Наверняка ты также будешь гордым, надменным, и поэтому не сможешь в духовном плане развиваться. Таков закон. И наоборот, те, кто хотят в духовном плане развиваться, как правило, они добровольно отказываются от каких-то таких вещей, связанных с этим материальным миром, потому что они понимают, одно с другим не сочетается. Мы должны выбрать что-то одно. Невозможно. Крайне редки бывают случаи, когда человек и богат, и красив, силен, и славен, и при этом он духовно продвинут. Есть случаи Махараджа Приаврата или Махараджа Юдхиштхира, что-то еще. Но они настолько редки, эти случаи, что они попадают как бы в Красную книгу, в Шримад Бхагаватам, и о них упоминают, как таких вот. А большинство людей, даже если они благочестивы, все равно они не особенно стремятся к служению Верховному Господу. Тот же самый царь Прачинабархи Шат, описывается история в Бхагаватам, что он был благочестивым человеком, он совершал всякие разные жертвы и так далее, кому-то там жертвовал, вот. Но он не выходил за рамки кармаканды, и когда Нарадамуни пришел к нему и стал проповедовать ему, сначала царь Прачинабархи не особенно воспринимал слова Нарадамуни. Он принял его как дань культуре. Пришел в мой дворец великий мудрец, ну, надо принять, конечно, садил на почетное место, все, омыли стопы, оказали все знаки почтения, все в порядке. Как бы так он с вниманием слушает, такой, как, знаете, благочестивые индусы. Он подойдет к садху, пожертвует ему там какие-то денежки, поклонится, стоп его, вот, все, выразит почтение. Но он не очень-то стремится принять это послание. Он скорее как дань культуре эти вещи делает. Точно так же царь Прачинабархи Шат сел и с таким показным вниманием стал слушать Нарадамуни. И что бы ни говорил ему Нарадамуни, он так кивал головой, но он не особенно глубоко воспринимал все эти вещи. Нарадамуни почувствовал это. Это когда он понял, что царь остается по-прежнему в рамках двойственности, он ему при помощи своих мистических сил показал его будущее. Он говорит, видишь, вот эти все животные, которых ты убил во время жертвоприношений, они уже, так сказать, роют копытами землю, они уже ждут того момента, когда они вонзят в тебя свои рога, клыки, когти и так далее. То есть он немножко напугал его, Прачинабархи Шата. И только тогда, когда Прачинабархи Шат увидел свое будущее, вот тогда он сказал, что же делать? И тогда уже немножко с другим сознанием он стал слушать послание Нарадамуни как способ избавления от страданий. Так просто, пока человек вроде приходит одни наслаждения, и страдания пока еще не замаячило на горизонте, он думает, ну ничего, пока как бы все проходит, все нормально, так сказать, все в порядке. Вот. Но когда какие-то симптомы будущего страдания появились на горизонте, он начинает беспокоиться, а куда же идти, что делать, так сказать, как решать этот вопрос. И Нарадамуни увидел это и как бы немножко стимулировал, ну, это сознание, напугал его страданиями. Вот мы знаем, что благочестивые, может быть, не очень разумные люди обращаются к Господу, когда они попадают в беду или какие-то у них там материальные нужды. То есть низшие гуны, невежество, страсть подталкивает. Но если это люди благочестивы, даже если это мотив невежественный или в страсти, годится. Они с таким мотивом обращаются к Верховному Господу, а потом через процесс служения они очищаются и переходят уже в другую категорию искателей истины. Вся эта, так сказать, все эти низшие вещи уходят оттуда. И вот это вот, это как бы такая ситуация вынуждена, то есть Гаджендра предался Верховному Господу вынужденно, он вынужден, где попробуй не предаться, куда еще ему было идти в такой ситуации, все материальные средства были исчерпаны, никакими материальными путями не решалась ситуация, пытались его тянуть тоже его друзья, слоны, бесполезно, вот, то есть эта преданность была вынужденная. А в идеале преданность должна быть спонтанная. К чему вынуждать Господа, чтобы Он создавал такие уже пиковые для нас болезненные ситуации, когда мы все, Кришнечка, предаюсь, все, ничего больше не хочу, все, понял, все. Для чего, так сказать, доводить до таких вот ситуаций? То есть в идеале живое существо должно понимать, все тут устроено идеальным образом. Все, что есть в мире, достаточно. Все, что дал Господь, за то спасибо. Вот. Материальные темы развивать особенно не надо. Развивай духовное. Вот что надо. Материальное Господь уже развил так, что как бы, человек в конце концов, чтобы он настроил города, а потом в конце концов, что он делает из этого города? Бежит в деревню опять. Он понимает, нет, все-таки на природе лучше. И даже самые богатые люди, они, хотя, конечно, пытаются какой-то комфорт принести во все это. Вчера я там ездил на дачу матери, помогал, тоже проходили там, ну, несколько такие, там целый ряд таких богатых стоит домов, дач, вот. Хотя они тоже там все эти стоят, у них эти тарелки, которые принимают все, и телеканалы, и интернет, и что хотите, и у них там какие-то бассейны и сауны, и все там такое, но на природе, чтобы там ничего не дымило, не воняло, вот. И люди понимают, наиболее разумные, что это цивилизация, это ад. Вот поэтому пятница вечером или суббота, машины, за город. То есть все равно люди возвращаются к какому-то естеству, к такой природе. Вот. Но неплохо было бы вернуться к естеству нашего сознания, сделать так, чтобы наша жизнь не была двойственной. А то им приходится 5 дней работать в этом закопченном страшном городе, грязном, и только на 2 дня они могут как-то убежать куда-нибудь за город, расслабиться, потому что природа сразу же, только-только выходишь из автобуса, только выходишь, заходишь в этот лес, в сельскую зону, сразу же ум расслабляется легко, так как-то естественно, успокаиваются чувства, думаешь, как хорошо. Вот, какое-то время там проводишь, и потом опять возвращаешься, это безумие. Вот, то есть материальную природу Кришна сделал таким образом, что она спокойная вся, благостная находится. Окружение этого мира в идеале, если не пытаться подключать свою гуну страсти, не пытаться что-то усовершенствовать, улучшить то, что сделал Бог, как правило, все это к ухудшению приводит. Бог сделал идеальное, мы начинаем делать лучше и все ломаем. Мир превращается непонятно во что. Вот, поэтому Кришна обновляет его постоянно, сбрасывает всю эту грязь, искусственную цивилизацию. Опять наступает Сатья-юга, опять естественные какие-то условия жизни. Вот. Самое важное – это вернуться к естеству сознания. Естество сознания таково, что Бог как идеальная личность все делает идеальным образом. И Он сделал природу идеальной, и нам Он дал идеальные условия для поклонения Ему. Наука – это естествознание. Что там изучают, сколько лапок у лягушки, да, естествознание называется. Настоящее естествознание – это не просто изучать каких-то там печеночных сосальщиков и так далее, что там в учебниках биологии рисуют. А естествознание – это знание о естестве, а что такое естество мира. Это не просто какая-то вот материальная природа. Естество сознания, в чем оно состоит? Естественное сознание, чистое, нормальное – это сознание благодарной личности, которая видит такую потрясающую гармонию и понимает, что эта потрясающая гармония может исходить только из какой-то гармоничной личности. Вот это творение его. Если мы видим какие-то, знаете, произведения искусства такие диковатые, аномальные, вот, ну, мы понимаем, что художник, наверное, что-то какие-то у него проблемы в уме существуют, поэтому он такие произведения искусства также. Но если мы видим что-то такое, чему радуется глаз, мы думаем, вот это от какой-то гармоничной личности, наверное, исходит что-то. Вот. Точно так же произведение, Верховный Господь – это автор этого великого произведения, этого мира. И природа сама по себе изначально, она исходит из духовного мира. Если этот мир, даже отражение такое гармоничное и красивое, что уж говорить о изначальной реальности, из которой все это исходит, как тень, как отражение. Вот оно естество. Естество – это жить в гармонии с источником гармонии, жить в гармонии с Кришной. И поэтому здесь говорится, что чистым преданным, которые ищут только его покровительство, нетрудно угодить Господу. Но грешникам практически невозможно заслужить его благосклонность. Вот потому что это люди, которые действуют как раз в полном противоречие с замыслом Господа. И таким образом они свою жизнь обостряют в такие вот жесткие условия, сами себя ставят тем, что они находятся в постоянном как бы противоречии с Верховным Господом. Вот. А когда кто-то находится в скандальных отношениях с властями, вот это обозначает, что постоянно какие-то разборки будут, какие-то суды, там что-то еще, если кто-то с властями в конфликт вступает. Верховный Господь — это высшая власть. Так вот, эти так называемые асадгубхих, последнее слово, асадгубхих, то есть не садху, а непреданные материалисты, это те, кто находится в таком отношении затяжного конфликта с Верховным Господом. Хотя они не видят его, вот, но видно сказать, что поскольку материальная природа постоянно их карает, то какие-то там тайфуны, то что-то еще происходит, постоянно какие-то природные бедствия, и в последнее время это все чаще, чаще и больше, и больше. Вот, то есть надо понять, что это какой-то язык. Если, скажем, к вам кто-то подходит и ни с того ни с сего бьет вам по голове, то есть это должна быть какая-то причина у этого, понимаете? Или он вас с кем-то перепутал, или действительно вы там когда-то его не заметили, так сказать. Вот, но то есть должна быть какая-то причина. Человек сразу говорит: «За что? За что? За что это получается? Какая-то причина? Какова причина этого?» Да? Вот. И когда на людей что-то обрушивается, почему они тоже... Иногда они говорят: «За что?», иногда говорят: «Вот за то-то, за то-то». Но чаще они не видят этой причины, думают: какая-то слепая стихия. То есть сама вот эта вот атмосфера борьбы и страданий, которая в Кали-Югу царствует, пора бы задуматься: за что, что к чему, почему такие вещи приходят. Вот. И только в глупом сознании не приходит, в глупое сознание не приходит ответ, почему это. Преданные прекрасно понимают, почему. Все ясно, почему. Никаких вопросов нет. Люди находятся в конфликте с Богом. Вот, так сказать, конфликт есть конфликт. Кали. Эпоха конфликтов, когда живые существа забывают Бога, с его законами расходятся и получают такие вещи. Вот поэтому преданные — это личности, которым несложно снискать, вернее, покровительство Господа, потому что их сознание чисто, они все время видят правильно, мир видят, у них нет сложности, что делать, чего не делать. Человек же, чье сознание искажено прошлыми грехами, прошлые греховные действия, они искажают сознание обязательно. То есть страх греха может быть не столько в самом грехе, сколько в том, что он искажает сознание. И когда искажено сознание, человек перестает видеть реальную картину жизни. И он продолжает все дальше и дальше и дальше совершать какие-то ошибки, не видя того, что есть реальность, и запутывается бесконечно, в конце концов, до уже таких тяжелых, так сказать, акций, мер, как вот нарколока и так далее, когда его там очищают от греха. Вот. Поэтому благодарность по отношению к Верховному Господу – это признак ясного сознания, то мы должны видеть, что он все дал и в материальном плане, и также в духовном плане. То есть человек, как форма жизни, оснащен особым разумом, способностью контролировать чувства, способностью видеть вещи в перспективе, способностью увидеть за творением Творца, способностью увидеть связь между чувственным наслаждением и страданием. Такая способность есть у человека, такой разум есть. Вот поэтому Кришна дал не только все для чувственного наслаждения здесь, такого дозированного, натурального, естественно. Чувственное наслаждение обозначает жить просто в чистой среде, питаться чистой пищей, жить чистым образом жизни. Вот и все чувство наслаждения. То есть само счастье на самом деле приходит из гуны благости. Интересно, что человеку в гуне страсти нужно много вещей для наслаждения. Человеку в гуне благости нужно много вещей, потому что само присутствие благости в его сознании уже ожидает счастья. Это секрет, который не знает никто. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что присутствие гуны благости в теле сопровождается знанием и ощущением счастья. То есть само присутствие этой просто благости, вот этой вот энергии благости, оно дает радость. Потому что эта благость или свет исходит от Кришны, это его сияние, брахман, благость, сатва, свет. То есть самой этой энергии света. Сейчас видите, солнце зашло, и сразу такое легкое ощущение, радости легкое приходит. Вот, мы думаем, мелатонинчик заработал, свет в мозгах, все в порядке. Но основа этого мелатонина, гормона радости, является брахман. Свет, брахман, который исходит и самой радостной, счастливой личностью. То есть само присутствие просто энергии благости дает радость. Ничего уже не нужно вокруг. Человек радостен просто от того, что это энергия внутри. Но кто может быть таким? Ну, дурачок какой-то, идет счастливый, да, смотрите. Чем он наслаждается? Для того, чтобы быть счастливым, нужно во сколько иметь, понимаете? В такой машине ехать, чтобы дом такой был. Все, вот чем, понятно, чем я наслаждаюсь. А он-то чем наслаждается? Это поет Хари Кришна. Ну, что такое? Вот это непонятная нам вещь. Раз непонятно, значит глупая, скорее всего. Вот, то есть они не понимают, что сама энергия благости, тем более энергия трансцендентная, она уже дает счастье. Вот. А люди не могут так, им нужно много чего, им нужна кармаканда, им нужно все это сложное устройство материального мира, которое дает какое-то наслаждение, но также эхи самспаша джа бхога, бхога наслаждение, и тут же дукхайона эвета, и тут же рождается страдание всех этих вещей в виде беспокойства. Что если они такие счастливые, чего они отгородились такими заборами и колючим проволокой? Почему? Потому что они понимают, другим тоже хочется. Вот, и поэтому они будут посягать на мою собственность. Вот, поэтому они в беспокойстве находятся, защита, как сохраниться, все эти вещи. Потому что у них есть что-то, но у них нет отречения от силы этого. Верховный Господь полностью счастлив не потому, что у него есть сила, красота, знание. А это да, но он также отречен от этого. Его комплект качеств полон. То есть он счастлив сам по себе, не в связи с тем, что он красивый или еще что-то, а в связи с тем, что он совершенен просто. И совершенство – это полнота, когда в нем также есть это отречение. Потому что когда есть привязанность порождает страдания. Обязательно. Привязанности порождают страдания. А отречение само по себе, хоть ты богатый, хоть ты какой, если мы видим, что есть люди богатые и славные, но беспокойные, может начать отречение. А если все это богатство, знание, красота, сила сопровождается также еще и отречением от всех этих вещей, вот тогда полное счастье. Ум спокоен. А когда ум привязан к этим вещам, тогда он беспокоен. Итак, естествознание, мы изучаем здесь естествознание. Естествознание – это наука об этом, о естественных вещах, о естественном раскладе, естественном устройстве мира, о естественном сознании. Потому что сейчас все очень-очень неестественное, очень искусственная цивилизация, и знание не делает людей счастливыми. Сколько людей информированных, но глупых. Они знают кучу деталей, не знают главного смысла, для чего все это. Какое-то странное знание, которое делает людей несчастливыми, а наоборот несчастными. Потому что это не знание, это форма невежества. Это форма невежества. Знание – это то, что вытаскивает душу из поля деятельности. Кришна говорит, эти вещи я объявляю знанием. Все, что бы не существовало помимо этого, есть невежество. Почему это невежество? Потому что все это материальное знание укореняет душу глубже в физическом теле. Что же это за знание такое? Которое, наоборот, способствует тому, что живое существо еще больше срастается с материей. Это просто информированность какая-то об материальной природе. Но она есть невежество. Потому что знание – это то, что достает душу из поля деятельности. И Кришна говорит… Скромность, смирение, отказ от насилия, принятие духовного учителя, философский поиск абсолютной истины, жить в уединенном месте и прочие вещи, чистая преданность мне. Все я, значит, называю знанием, а все, чтобы не было помимо того, есть невежество. Почему он так говорит? Ну почему он не сказал, что кибернетика, то, все? Почему он не сказал? Он не знал. 5000 лет назад не было кибернетики, не было интернета. Почему он не сказал, что это знание? Он отсталый. Наверное. Поэтому он не сказал, что это знание. Нет. Кришна говорит, знание – это то, что достает душу из поля деятельности, достает из этого материального мира. Вот это знание. А что бы ни существовало помимо этого, как бы оно привлекательного ни выглядело, есть невежество. Понимаете? Вот в этом смысл. Что люди знанием называют что-то другое, они перепутали. Вследствие знания человек не может становиться более несчастным. Вследствие знания человек может становиться более счастливым. Поэтому… Смотреть на этот мир нужно не глазами чувства наслаждения, как большинство людей делают, а глазами знания. А знание исходит из Верховного Господа в форме замечательных творений, таких как Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам и так далее. Поэтому нужно регулярно окунать свой ум, наполненный так называемым знанием, в эти великие писания, которые наполнены реальным знанием, и которые помогают живому существу выйти из поля деятельности и стать счастливым. Hare Krishna. Вопрос? А? Как смиренно принимать страдания? Если мы понимаем, что это пришло от Верховного Господа, то вот отсюда и будет смирение. Если мы считаем, что страдание пришло вследствие какой-то случайности, или несправедливо, или непонятно как, тогда будет бунт. Тогда мы не сможем его смиренно принять. Но если мы понимаем, что есть Верховный Господь, который регулирует отношения в этом мире, которые регулируют страдания и наслаждения, которые мы получаем, которые руководит нашей судьбой. И все, что приходит от него, все, что приходит в нашу судьбу, будь то наслаждение или страдание, это приходит от него. Если такое понимание есть, то вот оно и есть основа смиренного принятия. Непонимание, что все, что приходит от Господа, рождает бунт, чувство, несправедливость, что-то такое со мной, неправильно поступили, еще что-то. То есть нет понимания того, что все исходит от Кришны. Если такого понимания нет, тогда будет какое-то противодействие в уме. Но если есть понимание, что через страдания Кришна исправляет мои какие-то неправильные склонности или мои какие-то тенденции, или какие-то мои, дают на мне реакции за мои какие-то поступки. Если есть понимание, что смысл страдания в том, чтобы исправить что-то, и это приходит от Кришны, и это нужно мне для того, чтобы исправить какую-то, так сказать, неполадок в моем сознании. Сознание неправильно функционирует, поэтому я совершаю какие-то неправильные действия, приходят реакции в виде страдания. Если эту связь вижу, что страдание – это форма заботы Господа над неразумными. Разумные личности следуют просто за Богом, и нет никаких страданий. Неразумный человек, но также при этом может быть преданный, а совершает какие-то глупости, получает страдания, но поскольку он преданный, он должен понимать, это мне дано Верховным Господом для исправления моего сознания. То есть, опять же, если мы глазами знания на страдания посмотрим, глазами знания, если мы посмотрим глазами чувства наслаждения, то страдание – это неприятная вещь. Как это? Глазами чувства наслаждения смотрю, чем наслаждаться? Безобразие. Как это? Почему со мной такое происходит? То есть гуна страсти, глаза чувства наслаждения не позволяют мне смиренно принять это. Я думаю, нет, я буду сражаться, я установлю справедливость, мы разберемся, это все неправильно, неверно. Вот и так начинается новый цикл. Новый цикл. То есть глаза знания, которыми мы видим Бога, и свое страдание, или все, что там не было бы в нашей жизни, мы видим в связи с Богом. Как ребенок может позаботиться о себе? Ну как он? Ну вот доставьте ребенка и скажите, ну давай, заботься о себе. Он так по себе заботится, о себе позаботится, что... Верховный Господь заботится о нас. Мы пытаемся улучшить свою жизнь. Мы как дети пытаемся позаботиться о себе. Вот я думаю, что мне нужно это. Что я могу думать вообще? Живое существо выросло в духе чувства наслаждения. Все, что оно думает о себе, оно думает в духе чувства наслаждения. Я вот думаю, что в моей судьбе нужен то-то и то-то. Так я думаю. И начинаю это делать, и не происходит. Почему это не происходит? Потому что Верховный Господь, наверное, думает иначе, скорее всего. Он смотрит на мир глазами знания и любви к живым существам. Поэтому он устраивает все определенным образом. А я, как всякий ребенок, не знаю, в чем смысл моей жизни, и думаю, что смысл моей жизни в игрушках. Вот. И поэтому я так действую. И когда мне родитель отбирает и говорит, положи, нельзя, иди вообще в угол, так сказать, за это. Я, как всякий нормальный ребенок, начинаю дуться, плакать и говорить, в чем дело, пострадало мое чувство наслаждения. Вот. То есть, когда мы смотрим глазами чувства наслаждения на мир, то трудно принять страдания как что-то. Но если мы смотрим глазами знания на любую ситуацию, глазами Кришны, что он думает по этому поводу, какова наша цель жизни, с этой перспективы, да, все в порядке. Через страдания он просто помогает избавиться мне от каких-то тенденций не совсем разумных.
Преданные получают наслаждение, да, материальное, но они не обольщаются этим, они не забывают о цели. То есть они могут приходить, например, когда, например, человек страдает, у него все время ум в таком напряженном состоянии. Когда приходит наслаждение, он расслабляется, забывает вообще обо всем. Но преданные не обольщаются в этом наслаждении, так? И даже если что-то приходит к нему, то он не думает, что это вот цель всей моей жизни, по наслаждению. Оно может быть, может его не быть, но я должен служить Кришне в любом случае.
Да, то есть, когда приходит какая-то возможность чувства наслаждения, какие-то материальные блага, допустим, пришли, судьба как-то повернулась лицом, что-то такое пошло, то преданный, опять же, это видит в связи с Кришной. Он как страдание видит в связи с Кришной, так и материальные какие-то блага и удобства тоже видит в связи с Кришной. Прабхупаде давали большие деньги, жертвовали какие-то здания и машины и так далее. То есть довольно сложно устоять перед таким чувственным наслаждением. Вот Шрила Прабхупада видел это как реакцию Кришны, как то, что Кришна побуждает людей что-то такое давать, и он использовал это все в служении. Вот. Точно так же Кришна дает какие-то блага нам, вот, но не для того, чтобы мы наслаждались свои чувства, а для того, чтобы служили ему. И когда он видит, что человек его сознание не пострадает, как бы, то он дает такие возможности, предоставляет. Хотя иногда как бы, люди совершают ошибки, к сожалению, даже преданные. Очень грубые бывают. Но за это они тоже, конечно, получают свои какие-то реакции. Вот, но смысл в том, чтобы не приходило в нашу жизнь, если мы видим все в связи с Кришной, то это должно быть использовано по назначению. Не должны обольщаться нати шура мати Будха, то есть настоящий Будха, разумный человек. Он не тешит себя этими всеми вещами, потому что он знает, что стоит за этим. Если я присвою это себе, какая будет реакция? Если я свяжу это со служением Кришне, нет никаких проблем. Это принадлежит ему, и своим преданным служением я демонстрирую, как бы это принадлежит Кришне тебе, поэтому мы задействуем служение тебе. Вот. Но если я не продемонстрировал этого сознания, потому что, о, это мне, я совершил только с преданного служения, Кришна благодарен, он дал мне это, буду этим наслаждаться, и я присвоил это, в этот момент мое сознание Кришны пропало. Вот, и через какое-то время придут реакции за эти вещи. Ваш последний вопрос.
Мы пытаемся что-то изменить в своей судьбе, ну, это как бы, что мы не принимаем заботу Кришны, да? Вот, имеется в виду, я помню, вы говорили, что когда нам тяжело с кем-то общаться, лучше держаться просто на расстоянии, с уважением, но на расстоянии. Это тоже можно сказать, ну, давайте принимать как страдание, как милость Кришны. Почему все-таки, в каких ситуациях мы должны пытаться изменить свою судьбу, как-то изменить ситуацию, в каких ситуациях принимать
Кришну? Преданный, опять же, должен видеть свою жизнь, проистекающие в ней события в связи со своей целью. И принимать решение о каких-то изменениях в своей судьбе, он, по идее, должен в связи с этим делать вещи целесообразные, то, что должно привести его к Кришне. То есть, опять же, мы возвращаемся к этому вопросу, какими глазами он смотрит на свою жизнь. Если он смотрит на жизнь глазами знания, он будет принимать, совершать те изменения в своей судьбе, которые, во-первых, естественны, без каких-то там сверхусилий, и которые приведут его к конечной цели. Если он смотрит глазами чувственного наслаждения, то он может совершить какие-то действия, которые придут его не к Кришне, а наоборот, уведут его. Они могут дать какой-то ему временный выигрыш, какое-то чувство наслаждения, после которого последует горькое похмелье и разочарование. Вот, поэтому, опять же, вопрос, в каких случаях то, в каких случаях это. Если мы смотрим глазами знания, то понятно, в каких случаях, потому что мы соизмеряем с целью. А если цели не будет видно, если мы смотрим не глазами знания, а просто обычными мирскими глазами, то очень трудно понять. А ведь мы же знаем, какие вещи приводят Бога, какие вещи от Бога. Это же не тайна, правильно? Что приводит Бога, что уводит. То есть разум в гуне благости, он понимает, что полезно, как там в Бхагавадгите Кришна говорит, тут понимает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что связывает, что освобождает. Это разум в гуне благости. То есть если у человека есть такой разум, он смотрит глазами знания, то теперь он понимает, чего нужно бояться, чего не нужно, что связывает, что освобождает, что нужно делать, чего не нужно делать. Вот. А человек в гуне страсти, он как раз не понимает, что связывает, что освобождает, что нужно, чего не нужно бояться и так далее. Вот поэтому, опять же, это принципиальный ответ. Это какими глазами мы смотрим на мир. Если глазами знания, то Кришна и даст это понимание. Это нужно делать, этого не нужно делать. И потом всякие изменения, они тоже должны, как бы так сказать, все меняется в этом мире, все изменяется. Вот, то есть изменения – это уже как бы часть жизни. И нужно задаться вопросом, какие-то насильные или, скажем, такие сверхусилия, которые мы применяем, они нужны или эта проблема сама по себе решится, потому что в мире и так все меняется естественным образом. Было время, когда я был не таким, теперь я стал таким, пройдет какое-то время, я опять стану каким-то не таким, каким-то еще другим. То есть изменения уже идут, это закон жизни, изменения. Смысл в том, чтобы эти изменения шли в лучшую сторону, в духовную сторону, вот куда. У людей в жизни тоже много изменений, но часто они наоборот деградируют, изменения идут в худшую сторону. Смысл в том, чтобы они в лучшую сторону шли. Вот поэтому, если смотреть глазами знания и видеть как бы, идеальную картину перед собой, что мы должны прийти к Кришне, и здесь просто надо понять, как бы, что будет, изменения эти принесут какое-то мне временное чувство наслаждения, которое я хотел бы испытать в жизни, или они приведут меня и создадут отсрочку на моем пути возвращения к Кришне, или эти изменения придут меня к Богу. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.